рождением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Я Юрий Буткин. Сегодня 30 июля, 19.06. Борис Надеждин. Борис Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Никита Кричевский, экономист, будет в этой студии с минуты на минуту. Мы говорим о том, что Запад снова расширил санкции против России. Wall Street Journal пишет, что они в итоге, Соединенные Штаты и Европа, выполнили свои обещания, ужесточили эти санкции. И теперь вопрос в том, не слишком ли поздно принят этот новый подход для спасения Украины. Здесь, в России, вопрос формулирует иначе. Насколько Россия заметит эти санкции, Борис Борисович, с вашей точки зрения? Многие утверждают, что, мол, таких жестких санкций еще не было. Это так?
Ну, в постсоветское время точно не было.
А вы имеете в виду то, что начинает действовать, начало действовать в случае с американскими санкциями вчера и начнет завтра в случае с европейскими? Или вообще эти санкции?
Ну, вот общий набор санкций до сегодняшнего дня касался отдельных граждан. Ну, руководителей, чиновников российских, в принципе, это, ну, такая...
Ну, и отдельных компаний тоже.
Отдельных компаний, но все-таки это было что-то. А сейчас санкции принципиально другой вид имеют. То есть они носят, как говорят, секторальный характер и нацелены уже не против конкретных лиц, а против секторов российской экономики. В частности, ну вот американцы запретили нашим банкам, ну так грубо говоря, перекредитовываться в американских, что, в общем, достаточно заметная вещь на
и
самом деле.
И как ожидается, европейцы
отдельно
запретят то же самое для европейских.
Это будет еще хуже, кстати, для нашей банковской системы. Ну, у нее большой есть запас прочности, это понятно, но он не бесконечен. Но плюс там санкции касаются в том числе запрета на поставку в России разных технологических там, ну, оборудования, грубо говоря, да, пока это еще не касается того, что мы в магазинах покупаем.
Ну, это касается продукции двойного назначения.
Да, но это определенным образом, ну, скажем так, мягко усложнит работу российских металлургов, российских энергетиков, российских оборонщиков, это да.
Но в любом случае это еще не те санкции, о которых можно говорить, как санкции, которые больно ударят по экономике.
Вы знаете, тут ведь история вот в чем заключается. А если мы говорим, как повлияет санкции на Россию, то есть как бы три таких составляющих России, да, каждый из которых имеет значение, и каждый из которых с разной степенью все это заметит. Первая составляющая, самая банальная, такой обыватель, да, ну, такой российский гражданин, который работает там у себя на предприятии или в офисе, и привык ходить в магазин там и что-то покупать, в зависимости от того, сколько у него денег, да.
Ну да.
Вот, это, вот эта часть жизни будет не сразу, но, вообще говоря, может стать заметной довольно. Ну, вот пришли в магазин, привыкли покупать, я не знаю, там, памперсы какие-то, их нет, да? До этого еще, слава богу, далеко, да? Ну, движемся в эту сторону.
Или, например... Вот когда вы говорите «до этого еще далеко», вы имеете в виду, что эти санкции нынешней недели не сразу будут заметны, или что будут, значит, другие санкции?
Первое. Для обывателей, для тех, кто покупает, ну, надо отдавать себе отчет, значительная часть того, к чему мы привыкли, не в России производится, да? Те же памперсы, те же айпады, я не знаю, там, еды,
это,
еды между
это
прочим...
мягко говоря.
Да, еды, да, между прочим, у нас половина примерно импортной.
Но, смотрите, 692-й тут же пишет, но мы же можем запрещенную санкциями продукцию покупать через Беларусь или Казахстан.
Ну, я вот что хочу сказать. Я еще раз вот, да, первое. Обыватели это заметят не сразу. Сначала заметят в форме повышения цен, потому что здесь начнется эффект такой системный. То есть, грубо говоря, стандартные каналы поставки сюда вот этих товаров начнут давать сбой, потому что все эти каналы увешаны логистикой, банковскими гарантиями, страхованием. Ну, в общем, целая история, да?
Так.
И надо отдавать себе отчет, что если предложение меньше, то цены выше, это очевидно, да?
Так.
Это вот. Теперь вторая часть. Это, собственно говоря, сами российские компании, которые попали под санкции, да? Это металлургия, это энергетика, это оборонный комплекс. Что там может происходить? Вот здесь быстрее будет какой-то эффект, потому что очень многое из того, что мы в России делаем, вообще говоря, зависит от вот этих самых инноваций, технологий и так далее, и так далее. Здесь последствия не столь заметны для обывателя, но могут оказаться заметными для трудящихся этих компаний, да? Ну, просто, если, грубо говоря, вы не можете какое-то изделие сделать, просто уж нет комплектующих, у вас, конечно, проблема, да, сокращение и так далее. Наконец, третье пространство, где санкции тоже будут заметны, это российская бюджетная финансовая система. Здесь тоже запас прочности большой, на самом деле. В России несопоставим с тем, который был там у Советского Союза, но, тем не менее, резюмирую, да, вот да. эти три составляющие, то есть жизнь обывателя, жизнь работника там оборонного завода и жизнь всех остальных, которые так или иначе пенсии из бюджета фактически платятся и так далее. Да, запас прочности большой, но тенденция такая, да, что в обозримой перспективе все почувствуют.
007 пишет, кстати, присоединяйтесь, телефон прямого эфира, вы знаете, как работает смс-портал, можно писать через твиттеры и через сайт, говорит Москва. Так вот, 007 через сайт пишет, о каком запасе финансовой прочности вы говорите, когда государство уже в пенсионном фонде?
Ну, это тема отдельного большого разговора, вот, надеюсь, Никита Кричевский, как экономист, тут глубже скажет, но примерно ситуация такая, что сама по себе пенсионная система не справляется, и примерно 20% федерального бюджета идет на, ну, как бы, прямые платежи пенсионному фонду. Это большая проблема, это отдельный разговор.
То есть это напрямую не связано с теми проблемами, которые говорите вы?
Это, значит, так скажу, здесь масштабы проблем таковы, что все эти санкции довольно малые вносят вклад. Но это может быть той самой каплей, которая потом создаст большие проблемы.
698-й спрашивает, что будет с иностранными предприятиями после возможного закрытия границ, те же памперсы, о которых вы говорите, их ведь здесь, в Подмосковье, делают в Ступине.
Ну, знаете, я уже много лет отец маленьких детей постепенно, и, честно говоря, как-то я не видел, вот я ей-богу, я постоянно покупаю памперсы уже много лет.
Да. Нет, значит, ну, то есть с теми компаниями, которые мировые бренды, и которые делают свою продукцию здесь, на территории Российской Федерации. Вот эти заводы, они съедут?
Я, честно говоря, вот вы меня в тупик поставили, по крайней мере... Значит, памперсы, которые я регулярно покупаю, типа там Мэрис и так далее, они явно иностранные. Может быть, их делают в России, я не знаю, честно говоря. Но ведь их все равно, чтобы их сделать, нужны какие-то там определенные, наверное, там, не знаю, разрешения, там, технологии, что-то еще.
Есть повод, пишет 905-й, дать людям работу, а то просто все привыкли перепродавать. Вот как к этому надо относиться.
Постиндустриальная экономика построена так, что сфера услуг в ней гораздо мощнее, чем индустриальный сектор, не говоря уже о сельском хозяйстве. В этом смысле большая часть жителей развитых стран не занимается тем, что работает в поле и стоит у станка. Такова жизнь.
Политик Борис Надеждин, экономист Никита Кричевский. Никита Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, господа. Я приношу свои извинения нашим слушателям. Борис Борисович вам, Юрий Викторович вам. Трафик сегодня в Москве безумный.
7 баллов, да. А кто-то из наших слушателей адом это называет.
Я ближе к нашему слушателю.
692-й спрашивает, вы не думаете, что сегодня окончательно рухнул миф о свободном рынке, об объективных западных экономических рейтингах, исследований даже западных ценностях?
Свободного рынка, если это ко мне вопрос, как такового никогда не было и не будет. А все это миф, это фикция, это метафора, и связана эта метафора с тем, что развитые страны после того, как они достигли присущих им ныне индустриальных высот, занимаются прежде всего тем, что интересуются и стремятся оккупировать новые рынки сбыта. Таким образом, они призывают страны третьего мира, второго, третьего мира, включая Россию, максимально снизить импортные пошлины и отказаться от субсидирования экспорта. Для чего это делается? Для того, чтобы поставлять продукцию, которая как прежде субсидировалась Западом, на эти рынки, и тем самым фактически уничтожать местную промышленность, что уже многократно происходило в новейшей истории.
Тогда дальше. Смотрите, во-первых... Вот эта вот история от 905-го. Если благодаря этим санкциям появится возможность дать людям работу, а то они привыкли перепродавать, это плюс санкций?
Вы только что говорили о том, что современная экономика, экономика постиндустриальная, где торговые услуги занимают весьма и весьма весомую высокую долю. А что касается услуг торговых, торгово-посреднических, то есть в простонародье коммерции, она никуда не денется, и она существовала всегда и будет существовать всегда. Другое дело, что определенная часть занятых коммерцией переквалифицируется и перейдет на другие виды экономической деятельности.
Вернемся к тому, с чего мы начинали, с Борисом Надеждиным. Все-таки вот журналисты многие подают новости о вчерашнем выступлении Обамы, о завтрашних санкциях Евросоюза, как жесткие санкции против России, каких прежде не было. Вы согласны с такой оценкой?
Я согласен с тем, что санкции весьма и весьма неприятные, но называть их какими-то жесткими, какими-то катастрофическими для России я бы, конечно, не стал. Да, будут определенные негативные проявления, негативные эффекты в связи с действием этих санкций, но, опять же говорю, никакой катастрофы Я, как экономист, который занимается экономикой профессионально на протяжении 30 лет, не вижу.
Ну, а если будет еще одна волна санкций? Или вот в любом случае катастрофу устроить российской экономике Европа с Америкой не могут?
Смотрите, какая история. С одной стороны, мы говорим о том, что санкции все больше и больше углубляются, и подразумеваем, что мы будем твердо стоять и, что называется, не качаться. С другой стороны, мы все последние годы были скованы по рукам и ногам соглашениями в рамках ВТО. Сегодня для того, чтобы возобновить протекционизм, для того, чтобы реанимировать, возродить и, по сути, создать заново собственную промышленность, прежде всего промышленность, ориентированную на производство товаров народного потребления, не нужно вводить никаких пошлин, никаких новых ограничений, санкции, все спишут. И в этой связи качели опасность-возможность исключаются, потому что санкции — это однозначно возможность. Другой вопрос, сможем ли мы ими воспользоваться. И здесь я, наверное, несколько опрометчиво сказал «мы», потому что господин Надеждин, господин Будкин и наши слушатели, основная их масса, конечно же, зависит не от чьего-то желания, не от чьих-то хотелок, а от того, как грамотно, квалифицированно, компетентно и профессионально поведет себя в этой ситуации. Кто, Юрий Викторович?
Я думаю, правительство.
Вы абсолютно правы.
А какова цель санкций, спрашивает 856-й, и чего от нас добиваются, Борис Надеждин?
Ну, давайте так. Во-первых, санкции вводятся на самом деле для того, чтобы политики западные ответили на запрос западных избирателей. Вот для чего они вводятся. Ну, что, какая картинка в мире, да?
То есть избиратели на Западе хотят...
Естественно, конечно, без всякого сомнения. Сейчас отношение к России резко испортилось из-за всех этих украинских событий среди обывателей. То есть
простые
среди...
люди требуют от элиты добить Россию.
Да, совершенно
хорошо.
Верно. Это, без всякого сомнения, реальный мотив, почему Обама постоянно про это говорит, почему там Евросоюз про это, лидеры европейских стран. Ну, потому что там есть запрос. А так. Запрос выглядит так. Вот картина мира из Брюсселя выглядит так. Вот там русский медведь 20 лет там то болел, то, значит, спал там, потом проснулся опять, да, там все ж помнят Советский Союз, так. Все помнят Холодную войну, и поэтому он опять начал там расширять свои
границы. Они добиваются больше любви своих избирателей.
Да, без всякого сомнения.
Это все?
Это вот в большинстве случаев санкции имеют вот эту реальную причину, это надо понимать.
Мы не при делах, это называется. Какова цель санкций с вашей точки зрения, Никита Кричевский?
Я не соглашусь с Борисом Борисовичем, не соглашусь по одной простой причине. Борис Борисович политик, правовед, а я экономист, и я вижу прежде всего экономическую основу. Хотя политическая подоплека, безусловно, присутствует, но присутствует не в том плане, что простой избиратель требует. Простому избирателю, по большому счету, все равно, и те, кто не так давно вернулся из путешествий, например, в европейские страны, со мной в целом согласятся. Больше того, нас там ждут, и в этом году еще более сладкие условия для российских туристов. Другое дело, что политикам нужно, сохранить свое лицо, безусловно, потому что это позитивно может отразиться на их рейтинге, и, здесь я вернусь к своему предыдущему тезису, сегодня Запад взял курс на фактическое уничтожение промышленности, основу любой экономики не только на Украине, но, как видно, и в России, свидетельствуем чему, те самые санкции против оборонного комплекса и предприятий инфраструктуры.
Тогда следующий вопрос. Леша Лексус, так подписывается человек. Против кого здесь в России направлены санкции? Никита Кричевский уже начал об этом говорить. Вот, Леша, против банков, против промышленности, против общества, против каждого гражданина.
Ну, я с этого начал.
Борис Надеждин.
Я же с этого начал. Пока вот Никиты не было, я сказал, что есть как бы три направления, да. Первое, ну, просто повторюсь коротко. Это обыватель, да, он же избиратель, который...
Ну, то есть против всех.
Против того, чтобы люди любили российскую власть. Вот как бы адресат. А логика санкций выглядит так. Это логика такая европейско-американская. Есть избиратели, которые голосуют за Путина, надо, чтобы они меньше любили Путина и почувствовали на своей шкуре, что все стало хуже. Вот это первый адресат. Второй адресат – это, собственно, сектор российской промышленности, в первую очередь.
Где люди работают, и они бы тоже
работают,
это почувствуют.
Да, конечно.
Ну, то есть против каждого.
Да, третий – это, собственно, российская финансовая и бюджетная система. Но, повторюсь, запас прочности в каждой из этих составляющих таков, что вот обыватель на своей шкуре, может быть, почувствует через год, там, что цены стали расти еще быстрее, впрочем, они и так растут. Ну, вот, да.
Хорошо. Так. Никита Кричевский, так против кого?
Я полагаю, что санкции направлены... Да что там говорить против меня лично?
Ну, то есть
против каждого. Поясню на конкретном примере. Я многие годы являлся клиентом Сабинбанка.
Так.
После того, как ввели санкции против
нас с вами.
Ближнего круга, как говорили господина Путина, Сабинбанк отключили от платежной системы Visa.
Ну, как вы пострадали
при да. этом. Да. Сегодня, ну, у меня не было никаких проблем со снятием рублевой наличности, не в этом дело. И после этого я ушел в государственный банк, в банк ВТБ-24. Я абсолютно доволен обслуживанием в этом банке, я ему как доверял, так и доверяю, но смотрите, что получилось сегодня. Сегодня оказывается, что банковская группа ВТБ у нас попала под санкции. Так вопрос, господа хорошие, вы против кого объявляете эти санкции? Против Будкина, против Кричевского, против Путина или против всей России в целом? И здесь я сам отвечу на риторический вопрос. Конечно, против Российской Федерации, против всех граждан России.
Против всех граждан России. Хорошо. Так, что еще? А это не пример недобросовестной конкуренции?
Ну, и этот элемент тоже, конечно, присутствует.
Я, собственно, об этом всю дорогу и говорю. Это не то, что недобросовестная конкуренция. Это крест на той совершенной конкуренции, на очередной метафоре, которая нас почует, так называемый либерал, все последние 20 лет.
Тогда дальше. Борис Надеждин, вы говорили о том, что логика такая, что люди начинают дороже покупать, и они меньше любят власть. Вот эта логика сработает, у российского избирателя это работает. Вот смотрите, ну, здрасте, тот же логика. Леша пишет, Путина меньше любить не будут, а вот Америку будут.
Слушайте, можно вот я давно на свете живу, да? Уж как любили советскую власть, реально любили. Да? Я вырос там, советский пионер, комсомолец и так далее. Но когда стало в стране жрать нечего, все развалилось очень быстро.
А теперь опять любят.
Вот, ну, любят, да. Я вот тут замечательно прочел, что Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Польши.
Из Польши, да.
Еще такой ответ несимметричный.
И все-таки...
Борис Борисович, я не стал бы иронизировать по поводу запретов на ввоз продукции из Польши или из Украины. Это все часть ответных мер. И,
но почему об этом не говорят?
Освободившиеся ниши на нашем продовольственном потребительском рынке будут, конечно же, моментально заполнены.
Это правда.
И здесь не надо сравнивать нынешнюю российскую ситуацию с ситуацией позднесоветской. Мы с господином Будкиным тоже, в общем-то, живем уже не так мало. И мы очень хорошо помним ту ситуацию, которая складывалась в последние годы существования Советского Союза. Да, были очень серьезные проблемы с продовольствием, но сегодня ситуация принципиально иная. Мы тогда жили в замкнутом пространстве, у нас были командные методы управления экономикой, директивное ценообразование. Сегодня-то ситуация совершенно другая. Из чего я делаю вывод?
И социология избирателя как работает?
Из чего я делаю вывод? Никакого голода не будет в принципе, в помине, об этом можно даже не думать. Другой вопрос, что цены, вне всякого сомнения, расти будут, да.
И все-таки по поводу этой логики, что они думают, что от этого народ перестанет любить власть, а на самом деле народ перестанет любить их, американцев.
Вот я... Могу сказать одну вещь. Я Советский Союз полностью, естественно, понимаю, как и Никита, что там была другая система экономическая и так далее, но я вспомнил как яркую иллюстрацию следующую. Вот смотрите, там 80-й год, да, все стабильно, застой, любим там, страшно любим там Брежнева.
Готовимся к Олимпиаде,
там, готовимся к Олимпиаде, все классно, все хорошо, да, проходит 10 лет, страна разваливается. Почему? Что случилось? При этом нам тоже тогда по всем каналам, а не только телевизор, а на каждом предприятии был партком, который объяснял, что против нас работает НАТО, враги и так далее. И мы искренне любили Родину. Совершенно искренне это говорю ответственно. 99% советских людей беззаветно любили страну, там, партию и так далее. Но все быстро меняется, когда у людей начинаются реальные бытовые там, проблемы там, и так далее. Сейчас, я согласен, остроты проблем такого масштаба точно не будет. Точно не будет. Но люди-то привыкли к другому совершенно за последние годы.
Борис Надеждин, Никита Кричевский.
Борис Борисович, я вам буквально в двух словах объясню, почему развалился Советский Союз. С 85-го года в стране не было сильного лидера. Были псевдодемократические замашки, был популизм, была говорильня, было пустословие. 6 лет.
То есть, а с 80-го по 85-й все было нормально?
Тогда были другие люди у власти. С 85-го года, вспомните, как 6 лет вся страна обсуждала на кухнях, на остановках, в метро, на рабочих местах, по какому пути развиваться российской экономике, как ее реформировать. Хотя и у Горбачева, и у советского правительства были примеры. Пример Китая, пример Польши И в конце концов, пример Соединенных Штатов Америки, как бы мы ее не любили, пример этот называется реэкономика, когда люди менее чем за 2 года смогли вытащить страну из тяжелейшей стагфляции. А мы же 6 лет занимались говорильней. И если сравнивать Советский Союз с современной Россией, то здесь, конечно, принципиальное отличие. Тогда сильного лидера не было, тогда сильной власти не было, тогда люди почувствовали себя беззащитными. А сегодня люди беззащитными себя не чувствуют.
И они, поэтому формула не
они
сработает.
Они знают, что есть наверху в управлении государством те, кто способны постоять за интересы страны.
Тогда дальше.
Можно я одну реплику скажу?
Давайте.
Реплика следующая. Сильный лидер – это в значительной степени рейтинг его в глазах избирателей. Сегодня Путин, безусловно, сильный лидер. Кто бы спорит, там чуть ли не 80-90%. Но масштабы консолидации советского общества вокруг КПСС, ЦК и лично Горбачева в 1985 году были масштабно сильнее, чем сегодня вокруг Путина. Вот в чем дело.
Они и были ничего. Не сильнее, они были сопоставимы.
Ну, да. Давайте вот о чем. Никита Кричевский, вы говорили о том, что ничего страшного не произойдет, может быть, что-то подорожает. Так примерно это
прозвучало. Нет, 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 я не так сказал. Я сказал, что катастрофы не будет, так. Голода не будет, банкротств госбанков не будет, и, конечно же, задержек с выплатами зарплат бюджетникам и пенсий также не будет, но нужно готовиться к тому, что и курс будет расти, и ценники дорожать.
Ну вот 983-й напоминает нам Советский Союз, когда просто без памперсов и прочей ерунды, как он пишет, люди обходились. Это тоже не катастрофа? Ну, если чего-то не станет.
Подождите, подождите. Это я всю дорогу говорю, что не будет перебоев ни с продовольствием, ни с товарами народного потребления. А по поводу 89-го года, у меня родился первый ребенок в 89-м году. Я очень хорошо помню, как мы обходились без памперсов, без всего остального. Мы сегодня живем в принципиально иной экономике, в принципиально иных условиях. Все это будет. Другой вопрос, что это будет стоить дороже, господа.
Я одну только реплику скажу. Мы, безусловно, можем обойтись и без памперсов, и без интернета. Жили же 100 лет вообще себе без всего этого, и жили их очень хорошо.
Но тогда прежде не было вокруг тех, кто жили с этим.
Я серьезно теперь скажу. Проблема-то вот в чем заключается. Безусловно, советский человек, он вообще-то еще так застал и голод, и чудовищную войну ужасающую. В этом смысле у него там как бы планка вот терпения была очень большая. Сейчас мы имеем дело принципиально с другим обществом. Десятки миллионов людей... А уже как бы для них голод, это мы и обсуждаем, да, для них серьезной проблемой является, например, невозможность поехать отдыхать там в Турцию, я условно говорю. Серьезной проблемой будет невозможность оплатить нормальное, хорошее, качественное образование и лечение там детей. Где? И так далее. Нигде, вот, потому что денег не хватит, вот в чем проблема. Поэтому сейчас... Вот планка, как бы...
Как много людей сейчас...
Планка...
Вы прям алармист, Борис.
Хорошо.
Вы прям алармист.
Много. Хорошо. Люди привыкли к определенному уровню жизни.
Может, у скольких жителей России, у скольких граждан России есть загранпаспорта, Борис?
17 миллионов человек.
Ну, то есть, где-то процентов 15.
10 миллионов съездят за границу каждый
день. Ну, вот.
Это меньше 10% от населения.
И все-таки, Никита,
у этих людей деньги будут.
И все-таки, Никита Александрович, да, еще нет санкций, а уже спрашивают, вот эти санкции надолго?
Практика показывает, что санкции, как правило, существуют очень долго. В качестве одного примера приведу поправку Джексона-Веника 1974 года. Она начала действовать 1975 года как ответ на
нарушение прав человека.
Ограничение выезда граждан
еврейской национальности.
Да, на землю обетованную. Так вот, во второй половине 80-х этот указ Президиума Верховного Совета уже не применялся, поправка Джексона-Веника существовала. Советский Союз кончился, поправка существовала. К власти пришел президент Путин, поправка существовала. Давным-давно уже ничего близко к этому не было. Поправку отменили только в декабре 2012 года.
Это точно, при Медведеве она была. А когда второй раз пришел Путин, они испугались и таки отменили поправку.
Вы абсолютно правы, Борис Борисович.
Да, только, вот она связь. Только одну вещь скажите, Борис Борисович. Олдстам пишет, к хорошему люди быстро привыкают. Привыкли, не будет ли много недовольных?
Вот еще раз, давайте я скажу. У России есть большое количество вот таких фундаментальных проблем. Про них можно долго рассказывать. И ситуация будет глобально хуже в течение 10 лет. По-любому абсолютно. Будет кризис пенсионной системы, бюджетной. Там, в общем, много чего будет. Сами по себе санкции, при всей их как бы такой шуму вокруг них, это, наверное, ну я так вот, процентов 10 только от тех проблем, которые все равно перед нами встанут. неизбежно.
Борис Надеждин,
но политик. Но это капелька, которая может ускорить всякие
неприятные процессы. Никита Кричевский, экономист. А санкции – это капелька. Вот с этого мы начнем вторую часть нашей программы.
Но в ближайшие 10 лет будет катастрофа.
19.30, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Говорит Москва, 94.8 FM, 30 июля, 19.35, я Юрий Буткин, мы продолжаем. Запад вновь расширил санкции против России. Что с нами будет? Или с нами ничего не будет? Вот об этом мы говорим. Никита Кричевский, экономист, Борис Надеждин, политик. Телефон прямого эфира 7373948. Так, проблема Кричевского, пишет Денис 21, в том, что такие, как он, считают, что зарплата у всех, как у него, если чуть-чуть что-то подорожает, то не страшно, все будут и дальше любить власть, но это не так.
Ну, считает и считает, Юрий, что на меня.
Но это не так или так?
Что не так?
Ну, то есть, если чуть-чуть подорожает, для большинства это слишком серьезно. Вот о чем ведь пишет Денис 21.
А Денис 21 не знает, какая зарплата у профессора Кричевского. Он априори считает, что она у него заоблачная. Миллионы, если не миллиарды. На самом деле это далеко не так. В науке, вот господин Надежда не даст соврать, да. Высоких зарплат не бывает по определению. И поэтому мы, конечно, с господином Надеждином не готовим мешки картошки еще на зиму, да, но тем не менее...
Я уже засеял картошкой дачу, потому что...
У меня даже дачи нет, мне засеивать нечего, но я, как и все, хожу в магазины, так, как и все, вижу, как растут цены.
Цены растут, правда.
И как это может кого-то радовать, как это может вызывать положительные, позитивные эмоции? Цен,
и есть обычная инфляция.
Вот... Не понял.
Ну вот бывает, когда вы приходите в магазин и говорите, ну так невозможно. Так как растут цены сейчас, невозможно жить дальше. А есть стандартная инфляция, с которой вы живете уже сколько?
Юрий Викторович, со стандартной инфляцией живут в правительстве. У нас инфляция у каждого своя, и мы понимаем, что мы, безусловно, не все деньги тратим на питание и на приобретение самого необходимого, что-то еще остается, тем не менее, вот это что-то еще остается в этом году стало несколько меньше. И это, к сожалению, огорчает.
Вот мы тут с господином Кричевским в одном сходимся. Не будет никакого голода и не будет как бы исчезновения товаров, как было в СССР. Это плоды рыночной экономики, благодаря тем самым проклятым либералам. Поэтому в рыночной экономике кризис по-другому. Это не то, что карточки там и так далее, просто растут цены, ну, такова жизнь. И на протяжении нулевых мы были в зоне стабильности, когда инфляция реально сокращалась, она там, ну, там была когда-то 15%, сейчас она на уровне 7-8, а доходы росли опережающими темпами. Благодаря большому количеству причин, кто-то в этом видит гений Путина, кто-то рост цен на нефть, но зарплаты росли в стране, причем практически у всех. Сейчас ситуация принципиально изменилась, потому что прогноз роста экономики на уровне уже там то ли 1%, то ли вообще 0, никто толком не знает, но точно не 5, который был, да, нулевых в пике. Поэтому уровень доходов населения точно не будет расти. Вот зарплаты считайте, что будут как есть. А уровень инфляции, в первую очередь потребительской инфляции, я думаю, будет ощутимо выше, чем те 7%, которых мы там добились, там, благодаря некоторым либералам, которые недавно работали в Минфине.
Ну и по сравнению с тем, что сейчас, это будет казаться беспредельной
инфляцией. Это будет казаться, конечно, когда бы в 90-е годы была инфляция там 20% в месяц, и такое было, тогда кажется, что 7 – это просто нереально. Но когда вы привыкли к 7, то 15, вы заметите, очень вот это будет совсем другая жизнь.
Еще пара вопросов, которые мы уже обсуждали, пока не было Никиты Кричевского. Закат пишет, Никита Александрович, а куда денутся европейские и японские автозаводы, которые здесь в России работают?
Вот в том-то все и дело. А смотрите, взят курс на уничтожение промышленности и инфраструктуры, а в российскую промышленность входят, как я уже говорил, и оборонка, и нефтянка с газом, и инфраструктура. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь вы посмотрите, что происходит. Никто с российского потребительского рынка не уходит, уходить не собирается. Что было бы проще? Мы сегодня с Владимиром Карповым с утра обсуждали. Предположим, Audi Volkswagen заявляет о том, что он присоединяется к санкциям и закрывает свой завод в Калужской области.
Да.
Ну ведь логично.
Samsung собирает свои телевизоры.
Да, да. И уезжает вместе с LG. Так нет же, наоборот, мало того, что они наращивают производство, так Mercedes к нам приходит. И Mercedes собирается здесь, на месте, собирать свои машины.
Mercedes пошел к нам еще до всей этой истории. Так может не придет?
Может и не придет, но он уже на КамАЗе. И он уже выпускает совместные машины.
Тогда
Я к чему? Я к тому, что с нашего потребительского рынка никто не уходит, и наш потребительский рынок просто так никто не отдаст. И вот то, что сегодня происходит, когда вы говорите об ограничении ввоза продовольствия с Польши или с Украины, это как раз освобождение рыночной ниши, и это будет едва ли не больнее, чем, например, политические пикировки с польским руководством или с нынешним украинским
Это как раз второй вопрос. То есть везде на Западе, во всяком случае, так пишут в СМИ, мол, мы понимаем, что это обоюдоострая проблема, что наши потери от этого тоже будут серьезными. Но они реально это понимают?
Они на уровне риторики говорят о том, что они понимают. Они делают все, чтобы минимизировать эти потери. Они делают все для того, чтобы эти потери минимизировать. Но я не политик, я экономист, господин Надеждин меня, безусловно, не поддержит. А может, поддержит, кстати. Я бы сделал по-другому. Я бы тонко намекнул о том, что осенью, в связи с тем, что у нас санкции, в связи с тем, что мы не получаем новое оборудование для нефтегазового комплекса.
Газ кончится.
Я бы сказал, что придется осенью ограничивать поставки природного газа в Европу. Ну, не тянем мы столько. И я бы посмотрел на реакцию Европы в ответ. Они бы тут же сказали, ну что вы, ничего страшного, мы новый пакет санкций не то что принимать не будем, а мы даже не будем его обсуждать.
В этой ситуации говорят уже не экономисты, но политики.
Значит, история следующая.
Давайте, Борис.
Без всякого сомнения, образ России в глазах мирового сообщества, я говорю не только про конкретно Обаму, Меркель, там, Оланды и так далее, а вот в общественном мнении народов, да, этих стран, он сильно стал хуже, чем был там еще несколько лет назад. Но, конечно же, он не достиг тех масштабов недоверия и страха, которые были в период Холодной войны по отношению к СССР.
Именно Я прошу прощения, только что говорил Никита Кричевский об этом, и вот новость сегодняшнего дела. Даймлер решил более детально проработать идею открытия производства автомобилей Mercedes в России.
Теперь смотрите, что будет происходить дальше. Без всякого сомнения, те компании мировые, их даже западными трудно назвать, мировые, они сейчас черт знает где находятся, там у нас, знаете, уже некоторые европейские производители китайцам принадлежат и так далее, они, конечно же, не хотят уходить с российского рынка. И при том уровне недоверия и страха, который сейчас хотя и стал выше, но еще не такой, как был в 60-е, 70-е годы, никто и не уйдет. Но если сохранится вот такая тенденция, если у нас в стране сохранится вот эта истерика по поводу того, что нас тут все ненавидят, там, нас там мы вообще вот эта вся, если сохранится эта идея безумная для 21 века продвижения русского мира путем там откола кусков, где живут русские от других государств, тогда может стать хуже. И при определенном уровне недоверия, страха не смогут западные бизнесмены иметь здесь бизнес. Просто вот при определенном уровне все, они уже уйдут даже вот так технически.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получилось. 7373948. Здравствуйте.
Юрий, так, прежде чем вы возьмете звонок, я хотел бы попросить и вас, Борис Борисович, и всех наших слушателей, ну, наконец-то, категорически прекратить обращать внимание на то, что говорят о России в мире.
Почему?
Потому что мы живем внутри страны, и мы должны жить прежде всего своими заботами, своими радостями, своими печалями. А то, что о нас говорит кто-то там по каким-то мотивам, пусть они говорят, чего хотят, о нас никогда ничего хорошего не говорили. Вру! Были периоды. Первый период,
почему?
Когда господин Горбачев, Шеварднадзе оптом и в розницу раздавали советские геополитические позиции. Второй период, это когда Ельцин с Гайдаром, те самые либералы, взяли на вооружение теорию МВФ.
Вы как экономист, Никит, должны все-таки понимать, что западные демократия, американская, да и японская, устроена не совсем так, как авторитарные режимы. И там мнение населения по поводу, в том числе и российских властей, очень играет большую роль при принятии решений политическими лидерами.
Борис Борисович, я живу не в Японии и не в Штатах, я живу в России. Никита, и мне, по большому счету, все равно, что говорят обо мне, как о части русского социума в Японии или в США.
Никита, я просто на всякий случай.
И не надо неаторского тона.
Мы все живем в России, и я живу в России всю жизнь, господа, надеюсь, буду жить. Но я просто обращаю внимание, Никит, да, вот я смотрю на вас, да. Мы все патриоты, мы все живем в России. Но вот на вас надета майка с надписью «Томми».
«Томми».
«Томми». «Хайл Хильфигер», не вижу, точно не российская. Я не буду комментировать
это
другие
детали. Это не русские буквы, это правда.
У меня ребенок вчера вернулся из турпоездки на море. И привез мне в подарок майку.
Он был в Крыму.
Отлично, он был не в Крыму, он был в Греции. И привез папе подарок. И мне очень приятно, что мой сын, которому 15 лет, вот думает о том, чтобы папе сделать приятно.
Посмотрите, это господа, та же, как касается...
Откуда, кстати, майка вот, Томми?
Никит, нельзя...
У вас, между прочим, майка господа, тоже не русская.
У меня господа, Гант. Давайте точно дадим вот возможность видите, хотя бы кому-нибудь выйти в эфир по телефону 7373-94,8. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, вот вы понимаете, что в этих условиях люди даже побаиваются начать говорить в эфире. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, как
добрый
вас зовут?
Добрый день. Да. Меня зовут Виктор, Подмосковье. Ну вот если не обращать внимания на то, что говорят о нас за границей, я вот только об одном думаю. Вот закончился чемпионат мира по футболу. Мы заняли одно из самых последних мест там. Кто будет платить за этот банкет? Вот мне интересно. То есть Путин, он человек уважаемый. Но его окружают, по-моему, полнейшие бездари. Не надо ли с этого начинать? И мы про них молчим.
Это Капелла и Мутко?
Боюсь, что речь в данном случае идет о каких-то других людях.
А прежде всего, я искренне завидую нашему слушателю, который думает, как он сказал, только об одном. А во-вторых, мы об этом уже говорили, и никто не молчит. Я открытым текстом сказал, что у меня, например, большие сомнения, что мы сможем использовать предоставленный России исторически уникальный шанс на возрождение собственной промышленности, поскольку ничего делать не надо, нас уже окружили, нас уже ограничили. И по поводу, кстати говоря, я пока опаздывал, я вас слушал, по поводу бюджетной системы, по поводу российских финансов. Да, российскую банковскую систему частично отключили от долгосрочного финансирования. Это неприятно. Но, с другой стороны, я вам должен сказать, господа хорошие.
Они там много берут?
Я помню, как в прошлом году один из зампредов Сбербанка в голос радовался тому, что Сбер сумел привлечь на внешних рынках, вы не поверите, 300 миллионов долларов. 9 миллиардов рублей. Это была искренняя радость. Я не буду говорить, что другие банки занимают еще меньше. Я буду говорить о том, что по итогам 2012 года есть такой показатель соотношения денежной массы, то есть количество денег в экономике наличных, безналичных и прочее, к ВВП, то есть к размеру экономики, в России составляло 53%. В то время как в Китае 188%, в Южной Корее 138%. Это сумасшедший резерв для расширение банковского, межбанковского кредитования для кредитования реального сектора. И, кстати говоря, ровно об этом говорил на питерском форуме господин Путин. Наконец, последнее по поводу инфляции. Инфляция и в Китае, и в Корее, где такие шикарные объемы денежной массы была все последние годы в два раза ниже по сравнению с российской, что еще раз говорит о том, что инфляция у нас не монетарная.
И все-таки пробуем еще раз. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Вась, Москва.
Прошу.
Я согласен с господином Кричевским, потому что хочу сказать Борису Надеждину, как бы к нам ни относились, негативно или позитивно, ни в любом случае ни Китай, ни Соединенные Штаты, ни Япония не беспокоит благополучие наших граждан, а тем более наполнение карманов наших чиновников, олигархов. Вопрос к господину Кричевскому. Как на ваше мнение, может пройдена точка невозврата за эти 25 лет, тем более при президентстве Путина промышленный экспорт был сокращен как никогда до 1,5%. Внешний долг достиг 750 миллиардов долларов, что превышает почти на 20% золотовалютные резервы и так далее.
Остановить. Первое, по поводу промышленности. Когда мы говорим о промышленности, мы должны говорить, что есть производство группы А, то есть производство средств производства. Да? Тяжелая промышленность, уголь и прочее. И есть производство группы Б, производство средств потребления. Это советская классификация, господин Надеждин ее должен помнить. Снижение, стагнация в промышленности касается прежде всего производства товаров группы А, то есть товаров, которые не потребляются. Я всю дорогу говорю о том, что нам надо развивать промышленность не основных средств, а промышленность, ориентированную на конечные потребительские товары. И тогда мы увидим Это в том числе включает импортозамещение. Тогда мы увидим, что промышленность существует, и существует очень и очень хорошо. Можно долго об этом говорить. Можно говорить, что есть моногорода, можно приводить зарубежный опыт налоговых преференций и прочее. Это отдельная история. Второй вопрос, который был задан по поводу безумных якобы корпоративных долгов, которые мы сделали перед Западом. Для сведения наших слушателей, 77% всех внешних иностранных инвестиций – это деньги, которые пришли из офшоров, из территории с льготным налогообложением. По сути, в большей части, это наши деньги в разные годы, выведенные из страны. Так что проблема, так же, как в 2008 году, является во многом, я вам должен сказать, более чем на две трети, а то и на три четверти, надуманной.
Это Никита Кричевский, 008 спрашивает у Бориса Надеждина, почему Китай живет с санкциями и прочими кризисами, и население этого не замечает, почему мы это будем замечать?
Ну, во-первых, потому что Китай находится в другой эпохе. У них, собственно говоря, еще половина населения живет в деревне натуральным хозяйством, там 700 миллионов человек. Поэтому, а мы страна городская, да? То есть мы гораздо больше зависим от торговли, там, от промышленности. Мы там, вот. Во-вторых, Китай масштабно меньше интегрирован в глобальную экономику, а с точки зрения потребления населения, чем Россия. У нас примерно 25% ВВП – это экспорт, 15% – импорт. Мы очень сильно интегрированы в мировую экономику. Китай, так, пол Китая живет натуральным хозяйством до сих пор, надо понимать. Это Советский Союз периода коллективизации, индустриализации.
Вот вы говорите,
что... Ну, это, конечно, не так, Борис Борисович. Действительно, половина населения Китая – это население сельское, но они давно не живут натуральным хозяйством. Больше того, элементы социального обеспечения китайское руководство сегодня внедряет и в деревни. И объясняется это в том числе и тем, что дополнительная миграция из деревни в город в Китае больше не требуется, поскольку новых рабочих, низкоквалифицированных рабочих рук в прежних объемах в современном Китае не нужно.
Ну, не совсем
что
так.
Касается, что касается...
Китай сегодня обнародовал планы в ближайшие 5 лет 100 миллионов из села в город переселить.
Объясню почему. Потому что дает о себе знать политика «одна семья, один ребенок». Работоспособное население Китая просто банально стареет. И сегодня уже, я не знаю, было это у вас или нет, сегодня уже принята программа по введению нового правила. Не одна семья, один ребенок, а одна семья, два ребенка. Что, конечно, даст определенный прирост населения. А по поводу того, что Китай недостаточно интегрирован в мировую экономику... Ну, я сказал,
с точки зрения потребления китайским населением.
Значит, по поводу потребления, крупнейшие потребители в мире китайских часов и драгоценностей брендовых европейских наименований как раз Китай.
Нет. Это Никита Кричевский. Если по итогам программы вы на его стороне, тогда 134-21-35. Если вам ближе позиция Бориса Надеждина, 134-21-36. Если вы не готовы согласиться ни с Никитой Кричевским, ни с Борисом Надеждиным, тогда 134-21-37. Голосование уже началось.
Что-то новое.
Да, голосование уже идет. Надеждин спрашивает, Эдуард в поддавки играет или вы просто не умеете полемизировать?
Борис Борисович, это к вам вопрос.
Да. Я вроде я ни во что не играю. Я же спорю не со всем, что говорит мой оппонент, и, кстати, хороший товарищ Никита, а с тем, с чем я не согласен.
Тогда,
а многим с того, что говорит, я согласен.
Тогда другой Игорь спрашивает. Странно, что профессор Кричевский не знает, что о степени развития промышленности в любом государстве судят именно по развитию производства группы А.
Ой, это...
Откуда у нас этот товарищ взял столь веселую историю? По развитию промышленности оценивается в комплексе по интегральному показателю всех отраслей, всех видов экономической деятельности. И здесь очень многое зависит от того, что конкретно входит в первичный сектор. Вы о чем, господин мой слушатель? О каких видах промышленности?
Тогда другое.
Кстати говоря, у нас среди всех стран БРИКС второй по размеру после Китая сектор промышленности, доля промышленности в общем объеме экономики.
Вы говорите, кризис, мы не скоро...
Позволю себе сказать, что это означает только одно, что мы, к счастью, более развитая страна, чем Китай, и, увы, менее развитая с точки зрения перехода к постсоветской экономике, чем Бразилия во многих отношениях и Корея.
Бразилия такая же сырьевая страна. Что касается Южной Кореи, там природных ресурсов не было отродясь. Они выползали на другом.
Никита Кричевский, 134-21-35. Борис Надеждин, 134-21-36. Против всех, 134-21-37. Господа, Илья пишет. Вот вы говорите, не скоро заметим. Пропан-бутан за две недели подорожал с 15-20 до 18-90. Это серьезное подорожание.
Вот я об этом, собственно, и говорил. Что вот главное последствие всех вот этих санкций, они не главный вклад внесут, но, тем не менее, вклад капелька будет. Будет то, что люди будут ощутимо замечать рост цен на товары и услуги, к которым они за эти точные годы привыкли. Вот в чем проблема будет. А голода, конечно, не будет.
Ну, все-таки 15-20 и 18-90 – это слишком большой процент, Никита Кричевский.
Никита Кричевский говорил, что подорожение уже идет. Борис Борисович говорил о том, что подорожение будет в перспективе. Вот вся разница. Но то, что подорожение будет... Разница в скорости.
Не-не-не, я другое говорил.
Борис Борисович, что вы говорили?
Я сказал следующее, что подорожание к 7% в год мы в целом привыкли, потому что опережающими темпами росли доходы людей. А сейчас ситуация будет принципиально другая.
Нет.
Доходы расти не будут,
нет,
а цены будут расти гораздо быстрее.
Доходы в рублях, Борис Борисович, это зависит только от нас. Как они будут расти?
Слушайте, доходы росли в рублях стремительно в нулевые годы, а сейчас да, этот рост практически прекратился.
Что вы говорите?
Да.
Еще как идет. Ну, вот в этом году среднемесячная номинальная начисленная зарплата выросла уже на 10%.
Я думаю, что в этот момент очень многие люди начнут голосовать за Бориса Надеждина. 7373948.
Что-то у меня зарплата завкафедрой не растет.
Слушаю вас, здравствуйте. Не выше. А, у нас, как всегда...
По себе людей не судят,
Борис. Активное голосование, у нас в этот момент сразу начинает ломаться наша телефонная машина. 7373948. Все-таки, господа, мы сырьевой придаток? Вот на сегодняшний день.
Да нет, ну, слушайте, мы не более сырьевой придаток, чем Советский Союз образца, там, значит, 80-х годов. У нас в экономике делают очень много хорошего, да, мы вообще самодостаточная экономика. Никто не спорит. Вот, доля сырья, она, так сказать, в массовом сознании сильно преувеличена, хотя, конечно, в доле экспорта это процентов 90, я думаю, да, если брать там энергоносители металла. А вклад в российский бюджет примерно процентов 25. То есть, конечно, если исчезнет вот этот энергоноситель, будет хуже, но не такая катастрофа.
Мы не сырьевой Союзе. Придаток. Никита Кричевский, мы сырьевой придаток?
Борис Борисович, политик, я экономист. Я более точные данные готов предложить. Доля российского сырьевого сектора в общем объеме экономики составляет приблизительно 30%.
Ну, да,
так доля поступлений в бюджет от сырьевого комплекса составляет порядка 50%.
Федеральный.
А доля, да, конечно, доля, в экспорте составляет приблизительно 74-76%.
Никита Кричевский, 67% тех, кто принял участие в голосовании, скорее согласны с вами, Никита Кричевский, 23% с Борисом Надеждиным. И вот 10% говорят, что не то, что говорит Никита Кричевский, не то, что говорит Борис Надеждин, им то ли не подходит, то ли не кажется правильным.
Оба хуже.
Оба хуже, говорят 10%. Но все-таки 67% при этом говорят да Никите Кричевскому. Никита Кричевский, Борис Надеждин, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.